Всем привет, с вами Паша Беляев, Тарезник, как рекрут 39-ки, и Миша Попов отсутствует снова на промежуточном выпуске. Не переживайте, с Мишей все окей, как некоторые побеспокоились, но, как я и говорил раньше, у Миши сейчас не так много времени, чтобы записывать выпуски, ну и, собственно говоря, смотреть анимешки, фильмы, сериалы, и чтобы, собственно говоря, нам было о чем говорить. Я же обладаю большим запасом свободного времени, хотя тем сегодня будет не очень много, но есть одна основная, про которую мне пока не поздно, нужно выговориться. Это, собственно говоря, One Piece. Я посмотрел уже 2,5 новые большие арки, и пока я совсем не запамятовал, что там происходило, лучше высказаться. Миша, конечно, очень было бы интересно послушать мой бессвязный рассказ и дать какие-то комментарии, несмотря все это безумие. Но нет, мы с вами наедине все это обговорим. Также я посмотрел парочку китайских анимешек, хотел бы сказать, но нет, это Дунхуа, правильно назвать. Одна это экранизация корейской манхвы или вебтуна, причина полюбить ее. И я посмотрел 3 сезона Киллер Севена, наконец-то вернулся к этому проекту, про который рассказывал, ну, примерно, наверное, год назад, плюс-минус. И чуть-чуть, буквально пару слов скажу про первый сезон «Магии и мускулы», про который Миша уже высказывался, тоже, наверное, где-то примерно год назад, когда мы записывали выпуск, посвященный анимешкам весны. Наверное, меньше года назад. Так что будем приступать, и начну я, хочется сказать, в этот раз, потому что это не первая моя попытка записать этот выпуск. Я забыл включить видеоверсию, потому чтобы у меня был YouTube-аватар на экране, поэтому минут 20 аудиоверсии я уже выкинул в мусорную корзину. Начнем, да, с «Магии и мускулы» первого сезона, потому что много про него я, наверное, вряд ли скажу. Довольно забавный проект, который, конечно, ну, чертовски палится в том, чтобы быть анимешным Гарри Поттером в перемешку с Ван Панчменом, потому что и стиль вот этих персонажей иногда очень как будто бы отсылает к персонажам Вана. Вот этот, по сути, наш главный герой, такой Сайтама с волосами, который не обладает силами самого сильного супергероя, который всех раскидывает с одного удара, но в целом своими физическими способностями раскидывает и так всех, кого надо и до кого дотягивается. Завязка тут следующая, если вдруг не смотрели или не знаете, проект все-таки довольно популярный, то в этом мире, где магией обладают все, но если вы не обладаете магией, то как бы джопа вам. Будет за это, и, собственно говоря, либо закроют где-нибудь, и ключ выкинут. Короче, лучше таким не быть, и наш главный герой Мэш самой этой магией не обладает. Марка на лице, которая как показывает уровень способностей, как раз у него нарисованная, не настоящая, и в первой же серии все это выясняется. Приходит домой в дом, где он живет, со своим батей приемным, как мы опять же быстро выясняем. Живет на отшибе, качается в лесу, так качается, что белки аж челюсть теряют. И говорят, ну все, мы забираем его, но через череду событий все приходит к тому, что ему выпадает возможность поступить в магическую академию, не обладая магией. А тот полицейский с батей будут сидеть дома, такой, ну, надеюсь, что у него все получится, иначе нам всем трындец. Я уже не помню, честно говоря, так как 100 лет назад первую серию смотрел, какой замут с этим полицейским был, что он вынужден был отправить Мэша в эту академию. Пожалел он его или еще что-то. Да не суть. В общем, он оказывается в этой академии и, обладая магией мышц, решает все свои вопросики, причем довольно эффективно. Этот мир, как и мир, например, того же Гарри Поттера, на который он чертовски похож, и факультеты только 3, а не 4, мантии, игра, которая до боли напоминает квиддич, только кольца ромбовидные, а не круглые. То есть, списывает, но только не один в один. Но в целом это довольно неплохая комедия, но с одной оговоркой, как и многие другие аниме-комедии. Если вас изначальная концепция и шутки не зацепили, то, скорее всего, и весь сериал вас вряд ли зацепит, потому что они будут без конца повторяться. Постоянное появление профитролей, которые наш главный герой то готовит, причем, что бы он ни готовил, у него все равно получается профитроли. Он постоянно о них думает, постоянно их ест. И то, что он решает все вопросы силой, и контраст между вот этими зазнавшимися высокомерными магами, у которых там, допустим, две полоски, там три полоски, и... Adidas кроссовки, извините. Вот. И если вас это не забавляет, если вас это не смешит, то да, какого-то сильного развития юмора за первый сезон я не заметил. Хотелось бы, конечно, посмотреть уже и второй сезон, как я сказал, который уже выходит, но времечко пока не нашлось. Так что про второй сезон мы, наверное, поговорим уже в другой раз, если будет о чем говорить. Зато второй сезон подарил нам очень и очень прикольный и завирусившийся опенинг от группы Creepy Nuts, которую мы очень сильно хвалили за опенинг и эндинг. Так, как этот проект-то про вампиршу назывался? Что-то хочется восхождения в ночи. Ну, вы поняли про Назуну и этого чувака, у которого бессонница. И вот про ночную жизнь их вместе. Может быть, вспомню чуть позже. Ну, в общем, группа Creepy Nuts очень клевая. Действительно, делает... Несмотря на то, что это, по сути, японский хип-хопчик. Но вот был хип-хоп японский, от которого как-то, особенно используемо в аниме, от которого прям было неловко. Нет, они делают довольно четко за счет того, что там нормальные и биты, и вокальные линии, и в целом все музыкально и клево. И вот, как он там правильно, блинг-бленг-блинг. Очень классное название. Но трек очень действительно прилипчивый, до сих пор слушаю, и у него какой-то очень странный вайб наших русских рэперов, ну и не только русских, какой-нибудь скриптонит, вот эти вот звуки, которые мне плотно ассоциируются с этим жанром музыки в наших краях, но не пугайтесь, трек все равно довольно клёв. Вот, первый сезон же в целом довольно быстро полетает и, по сути, не является даже первым сезоном. Явно это две половины одного сезона большого, ну, чтобы, видимо, себе разгрузить график, и правильно разделали, его разделили на две части и там с перерывом в сезон выпустили. То есть здесь нету какой-то невероятной анимации, потому что все это выглядит, опять же, как я вот постоянно называю, ожившей мангой. То есть... Но все равно не кажется, типа, что сделано за 3 копейки. И Иван все-таки не теряют лицо. То есть студия держит качество, даже когда видно, что не давали им много времени на рисовку. Да и не нужна она здесь. Экшен все-таки такой. Всегда про небольшое переигрывание. Переигрывание на какой-то комедийной истории все строится. Но, опять же, в меру забавно. Вселенная здесь, конечно же, очень похожа, как я сказал, на Гарри Поттера уже в какой-то раз, потому что, ну, очень похоже их здание основное на Хогвартса, главный маг на Дамблдора, типа, персонажи там из какой-то злобной группы, которая там всех мерит по силе, такие прям классические слизеринцы и прочее, и прочее. Ну, то есть, но наш главный герой явно не Гарри Поттер, потому что Гарри Поттер хоть и не самый гениальный ученик, но Мэш, да. Он магия мышц, он крушить. Мэш, смэш, и вот, не знаю, один из моих любимых моментов, когда реально да, один из вот этих не очень добрых учеников задирает другого, пытается использовать его, чтобы проучить Мэша, и он, когда говорит, ну, мы тебя проучили, и Мэш просто подходит и головой его пол впечатывает, а когда приходит учитель, у которого там связи в Министерстве магии и все прочее, начинает его просто копать в могилу и закапывать его буквально. Причем это даже не чистое поле, а сама школа. Так, ну, раз тебя не найдут, значит и проблем не будет, видимо, думает Мэш. Так что, да, забавные моменты там есть, и немало, но, как я и сказал, на любителя такой истории. Я в свое время как бы немножко бросил, но что-то в какой-то момент понял, что не отказался бы посмотреть второй сезон. Хотя оценка повыше, там, скорее всего, потому что люди, которые не оценили, отвалились, скорее всего, еще на первой половине. Поэтому довольно добротный сериал, который не хватает, может быть, звезд с неба, но довольно веселый, легкий и ненавязчивый, оттого и к нему довольно легко возвращаться и хочется посмотреть продолжение. Ну и плюс довольно колоритные в плане дизайна иногда такие злодеи, то есть, понятное дело, с позиции сценария, мотивации, проработки мира, тут ничего сверхъестественного вы не увидите. Да, но, может быть, и не нужно для довольно легкого комедийного проекта, лишь бы развлекал. Поэтому в целом все равно рекомендую, ставлю первому сезону там 7,5, наверное, и буду, опять же, по возможности возвращаться к нему, когда, ну, ко второму сезону уже. Как-то так. Следующий на очереди будет уже во вторую попытку Killer 7 со второго по четвертого сезона. Наверное, в этот раз я скажу даже покороче. Мне в целом очень понравился первый, ну, может быть, не очень, но понравился первый сезон, потому что в нем был такой шарм дурашливости. Анимация, может быть, и не самая великая, но не сказать, чтобы плохая. Ощущается определенная бюджетность у Killer 7, но все равно вот какая-то вот изюминка, какое-то вот бьющееся сердце аниматоров, которые это делали, и с душой, и с любовью все равно ощущается. И данная Дунхуа, опять же, чуть я опять забежал вперед, рассказывает историю Киллер Севена, у которого амнезия, который живет на острове в окружении там антропоморфных животных. Им, так сказать, помыкает цыпленок синий в очках с сигаретой и помогает цыпленок, не разговаривающий, только пищащий, но при этом могущий превращаться в огромного перекачанного, хотел бы сказать, мужика, но он все равно цыпленок, неважно. Короче, здесь все довольно странное и по анимационному безумное, за что, ну, в принципе, мне этот проект и понравился. Севен, собственно говоря, стрижет людей, потому что ему это по кайфу, у него есть такие магические, условно назовем это, ножницы, которыми он управляет, ну, силами ци, наверное, все прочее. Торгует какой-то там говяжьей требухой, в общем, живет, не тужит, но постоянно, ну, точнее, его босс и друг, и приятель, и человек, который, собственно, нашел его после амнезии, как мы в процессе выясняем, он дает ему задание, типа там, как убийцы, потому что здесь куча убийц, здесь их там, не знаю, 17 тысяч или что-то в этом духе, и наш Севен в самом низу этого списка, но так или иначе он берется за какие-то задания, которые успешными не назовешь, хотя проблемы заказчиков и иногда жертв он необычным образом решает, иногда начинает с ними потом дружить, общаться, тем самым сильнее проникаться вот этим всем островом и жителями, которые там находятся. Понятное дело, у всех какие-то сверхспособности, умения, которые они используют и сражаются с помощью них. Короче, да, такой дурдом на выезде, но без перегиба. Вот. И первый сезон, собственно говоря, рассказывает некоторые истории. Нам чуть-чуть рассказывали про прошлое Севена, но буквально, то есть мы понимаем, что он был, похоже, именитым киллером, но, собственно говоря, потерял память и после встречи, то есть вот его, я так понимаю, откачал наш цыпленок, и как-то они сдружились, и он решил забыть, то есть даже не пытаться разобраться, что и как с его прошлым, но его прошлое так или иначе его нагоняет, и к нему иногда подсылают людей, чтобы его вальнуть, но он не лыком шит, может быть, не самый сильный и умелый в этой форме, но все равно дать отпор может. И это вот, собственно говоря, был первый сезон. Второй, казалось бы, сейчас уйдет в повествование, в прямое, то, что вот, что же с ним было, каким убийцей он был, что вообще за мир вокруг. И он частично дает тебе некоторую информацию на этот счет, но будто бы боится потерять ту атмосферу, которая была в первом сезоне. Поэтому первая половина сезона, по сути, повторение и такой, как бы, еще один круг, иногда по тем же самым персонажам. И как бы вроде это и неплохо, но как будто бы хотелось другого, но за счет атмосферы, за счет каких-то комедийных и забавных моментов все равно как бы смотришь с удовольствием. И ты понимаешь, что если они уйдут в полностью стезю сюжета и раскрытие там лора и все прочего, то вот это действительно может потеряться, поэтому создатели, наверное, решили как-то пойти посередине. Получилось, ну, так, сойдет. То есть, к сожалению, особого восторга второй сезон, особенно первую половину, меня не вызвало, хотя свои клевые моменты были, то есть и комедийные, и экшеновые. Экшен здесь... То есть, я говорю, если вы привыкли к самым топовым анимешкам, там, самым топовым графонам и экшенам, вы, конечно, можете заметить, что здесь кадров поменьше, детализация похуже, но, опять же, сделано с любовью, можно так сказать. Зато третий сезон, он прямо-таки шикарен, потому что вот в нем есть и линия сквозная, потому что наш главный герой вынужден покинуть остров и отправиться в путешествие, по сути, на встречу своему прошлому. И здесь есть и разные немножко чудаковатые острова, которые они посещают по ошибке. И они полны комедийных моментов странных, за которые я тоже этот проект полюбил. Но при этом есть и экшен, и в конце особенно все очень и очень круто сделано. И музыкально, и визуально. То есть вот сидишь в удовольствие, смотришь. Вот, поэтому третий сезон, честно говоря, пока это вот ради чего, в принципе, стоит это смотреть. То есть, ну, как бы, если вам первый понравился, то и вдруг второй такой, просто хотя бы, да, досмотрите до третьего. Третий, мне кажется, того стоит, потому что в нем баланс и чудаковатости, и приключения, там, раскрытие лора, который здесь, опять же, по чуть-чуть, понемножку тебе отдают. Но будто бы сериал зажат в своих рамках... короткого хронометража, коротких сезонов, то есть, типа, будь у них больше средств, мне кажется, это, ну, было более складное произведение целиком и полностью во всех аспектах, потому что иногда кажется, что музыка здесь хорошая, а здесь как будто бы сделано, вот, не знаю, на коленке, экшен то же самое бывает, хотя в целом экшен в большей части довольно добротный. С персонажами все полный порядок, то есть и все больше ты проникаешься и Севеном, и вот этой мисс Лиловой, как ее там, которая постоянно сначала пытается убить, но у них какие-то, опять же, чувства, и за ними тоже приятно наблюдать, и за прошлым этого цыпленка, и за прошлыми других персонажей. Ну вот четвертый сезон после этого, который третий заканчивается на таком довольно эпичном моменте и, по сути, на полуслове, и хорошо, что у меня-то сразу четвертый сезон, типа, включил и начинай смотреть, а люди, типа, там год ждали, что-то в этом духе, причем был обещан фильм, который в конце как будто бы трейлер нам показывает его про убийцу высокорангового, который приезжает на остров, собственно говоря, Севена в поисках его, и начинает всем угрожать, типа, и разваливать, и, так сказать, пытаясь, что приведите мне Севена, а Севен в это время как бы абсолютно в другом конце карты, так что он-то, понятное дело, не может никого защитить, что создает определенную, конечно, сложность. Но четвертый сезон настолько непостоянен в своем повествовании и перескакивании с одного момента, причем иногда эпичного, драматичного там и прочее, на другой момент, на предысторию, на третье что-то, и это даже как-то вот, ну, реально выбивало постоянно меня из колеи. То есть третий сезон в этом плане действительно, наверное, самый сбалансированный, а четвертый уж очень расхлябаны, хотя классные и шикарные моменты по постановке, по предысториям, каким-то драмам, музыке тут тоже есть. То есть сериал не растерял к четвертому сезону своих главных достоинств, но как будто бы вот действительно то ли в торопях делали, то какой-то изначально другой план был, опять же, раз фильм изначально обещали. И тут очень много действительно все перемешано, отчего какое-то скомканное ощущение остается, хочется максимально пятый сезон, который, может быть, срастит все это гораздо лучше, чем четвертый. Так или иначе, классное все равно произведение, о котором далеко не все знают, потому что, опять же, ну, когда ты смотришь аниме, следишь там за японскими студиями, про Дунхуа, тем более такое немножко дурашливое и не самое высокобюджетное, Ну, скажем так, да, его легко пропустить, хотя, опять же, там он и на Майанимелисте есть, и на Шикиморе, и ты, вы его можешь наткнуться на него. Собственно говоря, я, по-моему, так на него, мне кажется, и наткнулся, потому что оценки у всех сезона довольно высокие, но самих оценок не так, чтобы много. Поэтому я продолжаю рекомендовать. По оценкам, наверное, я поставлю 9-ку. третьему сезону, потому что я реально от него кайфанул во многих областях и сферах. Какую-то там нарезочку, помню, даже комедийную сделал, потому что реально немало классных комедийных моментов было. Ну, в принципе, и по экшену все в порядке, и по картинке, и по музыке. Прям... Муа! Все прям отлично, поэтому ради третьего сезона все это действительно стоит посмотреть. Второй сезон я бы, наверное, поставил ему 7,5. По четвертому... Да, наверное, все-таки 8-ку, несмотря на всю эту немножко странность и какие-то проседания темпа и всего прочего. Все равно классный сериал в целом и общем. Просто вот как будто бы что-то пошло не совсем по плану и вышло как-то немножко расхлябано в плане стройности повествования. Ну, рекомендую, ознакомьтесь. Опять же, можно посмотреть, мне кажется, сезон реально за... Точнее, не сезон, а весь сериал, мне кажется, за один выходной день можно посмотреть. Потому что и серии не самые длинные, и серий не так много в сезоне. Следующим же проектом у меня на очереди является «Причина полюбить ее». Это тоже Дунхуа, которая является экранизацией... манхвы, или вебтуна будет, наверное, правильно сказать. Она единственное, что адаптирована под китайские имена и, как бы, так сказать, контекст. И насколько я понял из вот обрывочной информации, которая мне на глаза попадалась, что похоже изменен и сюжет. То есть, типа, если вы хотите, я так понимаю, если вы хотите именно оригинальную историю, то читайте. И более, наверное, полную. А если хотите, вам на это все равно, то можете спокойно смотреть адаптацию, которая является, ну, по сути, законченной историей. И в начале этого года еще и вышло там такое небольшое дополнение, послесловие, которое, ну, подводит определенный некий итог. Опять же, насколько я понял, который отличается довольно сильно от первоисточник. И в центре истории наш главный герой, опять же, имена у меня на Шикиморе от почему-то от оригинала, а не от экранизации. Поэтому, а я их, к сожалению, не очень запомнил. Особенно главного героя, который мне показался довольно базовым челиком, по-другому его сложно назвать. В общем, Джун Ли, студент, первогодка, насколько я понимаю, который живет в... Ну, общага это сложно назвать, потому что, знаете, я хоть в общаге не бывал, но общага это не... Ну, такой довольно просторный дом, собственно, и лужайка, и там, где на первом этаже как раз живет Дуна Ли. Сейчас никак не могу реально вспомнить, как их в оригинале, точнее, в сериале называли. Ладно, простите меня, любители сериала или, наоборот, первоисточника за эту путаницу. Ну, в общем, Дуна Ли живет на первом этаже, он встречается с ней, скажем так, на пороге, она там стоит что-то под снегом, все щелкает зажигалкой. Он вспоминает через воспоминания о своем друге, который очень любит айдолов, о том, что она бросила как раз карьеру на пике популярности, там, по своим причинам. Какой-то у нее нервный срыв произошел из-за давления. И он такой: «О, да ты же вот это, айдол из этой группы». Я такой: «А, чё?» Что-то бежит к нему с зажигалкой, типа, как будто бы сейчас в лицо ему огнем, скажем так, запустит. Но только вот с таким немножко криповым выражением лица говорит о том, что... А что, проблемы какие-то с этим? Какой-то не-не-не. Потом она, видимо, от того, что очень любит стоять на улице в холодину в каких-то шортах, падает в обморок. На этом они, их знакомство и совершается. В корне этой истории любовный треугольник. Потому что наш главный герой, несмотря на то, что, ну, Нарисован он довольно обычно, хотя, не знаю, может, опять же, там дамы не согласятся, что есть в нем какой-то шарм и обаяние, и в то, как он нарисован, как себя ведет, но мне сложно это оценить. В общем, Дуна Ли с ним как-то начинает флиртовать, и она знает, как себя преподнести, потому что она красива, статна, не глупа, и вот как бы собирается после перерыва продолжить учебу, но пока она в академии просто мается немножко дурью. Но у него, то есть, казалось бы, вот, типа, интересная девушка, живет с ним в одном доме, ну, как бы все склоняется к тому, что, ну, так и мутите, молодежь. Но у него, его сердце немножко занято подругой детства, в которую он влюблен, похоже, безответно. И они учатся сейчас, опять же, в одном учебном заведении, как и планировали изначально. Но она как-то морозится, какие-то его знаки внимания как-то отшивает. И он понимает, что, да, похоже, ну, нет там никакой как бы взаимной любви. Хотя в процессе, понятное дело, все будет сложно и не так однозначно. Поэтому, да, возникает вот этот любовный треугольник, который, опять же, усложняется постепенно. Хотя, казалось бы, опять же, ну, да, все как будто бы очевидно, но не так и очевидно, как казалось бы. Появляется в процессе еще рыжеволосая второгодка, которая оказывается с ним на одной вечеринке, там, по случаю, там, вступительных там каких-то экзаменов. И она тоже в нем интересуется. То есть, поэтому возникает легкое ощущение, что это не просто там любовный треугольник, а даже какой-то гарем, но не такой гарем все-таки, как в аниме, хотя не так уж много я их и посмотрел, чтобы дать какую-то оценку всему этому происходящему. Ну, удобно устроился, потому что и эта девчушка в нем как-то видит определенный интерес, точнее, наоборот, он в ней вызывает его, и вот его школьная подруга, которая себя ведет иногда, ну, скажем так, не так однозначно в плане отшивания его. И вот у него всегда внутренний, типа, так, ну, то есть, вот, есть же это, я так люблю, вот, это же, ну, потому что Джуна Ли, она действительно очень статная девушка, и кажется, что у нее все шансы. Ну да, школьная любовь штука такая, и не всегда, особенно если это первое крепкое чувство, от него так легко избавиться. Но, все-таки у меня на протяжении просмотра, тут серии тоже вообще половинчатые, там ну то есть тут 22, по-моему, эпизода, которые идут там по 12 минут, то есть по сути стандартные 12 серий, все-таки во второй половине казалось, что да выбери ты, хватит уже, типа, играться. Но при этом, конечно, что пацан молодой, еще неопытный и не совсем тоже понимает, что хочет. Но все равно проект вот из-за своего, вот, чтобы создать какую-то интригу, чтобы создать, ну, и опять же, чтобы в конце ты такой, да, там, или нет, в зависимости от того, за кого ты там будешь болеть, не болеть. Казалось бы, что это все из-за... Все одно да потому же, что да выбери ты ее уже. Но кажется, что это действительно часть всей этой истории, чтобы в конце действительно наступил какой-то катарсис эмоциональный. И ты либо порадовался его выбору, либо нет. Хотя вот из-за того, что сам герой... Вот как будто бы его, опять же, не сделали сильно проработанным. И от того кажется, что... А что вы в нем нашли? Никогда, например, Дуна Ли там, типа, опять же, заигрывая с ним, лежа там, типа, на краю его кровати, говорит, ну, ты высокий, симпатичный, хорошо одеваешься, там, типа, и называет, ну, довольно-таки базовые характеристики, больше связанные с внешностью, типа, живешь рядом. То есть, и как будто бы это не про вот именно настоящие чувства, но... Все равно за счет вот этой атмосферы, вот этого романтики, когда он на нее смотрит, и вокруг вот эти блестки, какие-то отсветы света, и как она улыбается ему. Ну, все равно прикольно. Поэтому я, например, даже сделал там для одной соцсети такую нарезочку с этим персонажем, потому что, ну, она действительно очень-очень красива и... Скажем так, любоваться ей действительно можно. Да и, в принципе, все женские персонажи тут довольно симпатичные. Анимация как-никак. Вот. Но вот ощущение, что ты выберешь, господи, я сейчас тебя придушу, оно, к сожалению, не покидало, вот, особенно во второй половине. Поэтому кого-то это может действительно напрячь, и они до конца не досмотрят. Поэтому, в целом, если вы хотите посмотреть там красивую картинку, вот эту под красивую музыку, какие-то вот эти моменты, и вы уже устали просто от школьной романтики, здесь все-таки там они бухают, там, не знаю, там перепевают, гуляют ночью, то есть все то, что практически отсутствует в романтических аниме за счет того, что это школьники, которые, типа, не имеют бэкграунда, здесь все-таки у главных героев. У одной там проблемы в семье, у другой там то, что все эти ее, ну, опять же, то, что айдоловские истории, то есть это, что называется, не Ошинако, но определенные негативные стороны этой профессии, назовем так, имеются налицо, и понятно, почему она, скажем так, со всем этим завязала, и... но почему именно она выбрала нашего главного героя как предмет интереса, при том, что какая она, типа, и популярная, известная, и богатая, как бы, до конца, конечно, не проясняется, для меня, по крайней мере. Может быть, в оригинальном произведении все это раскрыто гораздо лучше, поэтому, честно говоря, было бы время, я бы, наверное, даже почитал, сравнил бы, и действительно, кто читал, может быть, даст комментарий. Но это красиво, это достаточно романтично, приятная атмосфера, приятная музыка, все на месте, но назвать это там шикарной романтикой я бы не назвал. Но я все равно продолжал смотреть, даже не только потому, что мне просто надо было что-то посмотреть, так как я там типа гостил у родственников и скачал это на планшет себе, чтобы смотреть без интернета. Так что, да, для тех, кто устал просто от базовой школьной романтики, вы можете посмотреть ближе к базовой, но, по крайней мере, не школьный, а для меня это уже было неплохо, потому что, действительно, немножко накажется, что от этих школьных первых отношений, нелепых, странных и чудаковатых, хочется отдохнуть. Хотя первые студенческие мало чем отличаются, как, собственно говоря, здесь прекрасно и показано. От себя я поставлю 7. Возвращаться я к этому вряд ли буду, но... В целом, могу скорее советовать, нежели просто пропустить. И главное блюдо, пока у меня еще есть время, то уже надо будет скоро стримы запускать. Это, конечно же, One Piece. И рассказать мне вам надо, по сути, про 2.5 арки, потому что возвращение Самбодии, с которым мы стартуем, ну, довольно-таки арка быстрая и ненавязчивая. То есть наши главные герои, которые 2 тусовались на разных точках этого мира, собираются вместе, как и, собственно, сказал Луфи в том сообщении. Соги, то есть этот наш Брук, стал рок-звездой, выступает там на огромных стадионе. Там Санджи отрастил бородку, и там теперь у него очень крутые, опять же, прокачанные атаки. Зоро почему-то с одним глазом, но, понятное дело, еще ставший сильнее и больше. Робин и Нами, несмотря на то, что они до этого маленькими не были в определенных местах, стали тоже больше, потому что, кажется, после таймскипа и Тира Ода решил, что я люблю большую грудь и ничего плохого в этом не вижу, поэтому теперь большая грудь будет у всех персонажей почти без женских, почти без исключения. Я и не против. Так что, да, Нами и Робин стали еще более объемными и красивыми. Хотя, казалось бы, куда краше. Ну, люблю их. Ничего с собой поделать не могу. Чоппер стал, скажем так, стал более продвинут в управлении своими превращениями различных форм. Усоп, опять же, похудел и прокачал, набрал кучу всяких растений опасных, чтобы использовать их в бою со своего этого чудо-юдо острова, который пытался сожрать его, но не вышло. Кого еще там забыл? А, ну, многим не нравится дизайн Фрэнки после превращения. Я к нему тоже как-то со скепсисом относится, но за 2,5 арки уже подпривык, хотя вот его эти гигантские плечи, там руки все равно выглядят немножко несуразно в представлении, но действительно он стал типа еще более крутым киборгом, который там во что только не превращается и там сооружает. Короче, да. Ладно, если вдруг кого забыл, а я точно забыл, не обессудьте, в процессе вспомню. Вот, они оказываются на свободе в очередной раз. Конечно, у них определенные приключения там происходят. Но акцентировать внимание я не буду, потому что там какие-то, типа, как сказать, самозванные мугивары, которым, понятное дело, всем накостыляют в процессе, чтобы неповадно было притворяться. И они, наконец-то, отправляются в путешествие на дно океана, в город, в остров рыболюдей, который находится очень-очень глубоко, но, несмотря на это, там свое освещение. И наши главные герои, там, отбиваясь от каких-то там кракенов, каких-то огромных рыб, потоков, там, лавы, от извергающегося вулкана и всего прочего, оказываются там. И в целом могу чуть-чуть забегая вперед сказать, что арка, несмотря на то, что все равно двигает сюжет вперед в той или иной мере, ощущается как... Нам нужно показать, насколько наши главные герои стали сильнее. Поэтому, действительно, это такой полигон для, для демонстрации их силы, мощи. И ничего в этом плохого нет. Но, действительно, какого-то сильного вызова у них не ощущается на протяжении арки. Поэтому это, опять же, очередное приключение Мугивар. Новый, яркий, необычный мир. Мир русалок, мир рыбы-людей, в котором чувствуется, опять же, глубокий и долговременный конфликт, потому что рыбы-людей здесь порабощают активно, русалок продают в рабство, и вот сразу я просто сейчас для хоть какой-то себе подсказки открыл список серий, одна из превьюшек, просто огромный фонтан крови, и ты вспоминаешь, что половину арки наш Санджи, наш замечательный кок, после пребывания долговременного на острове Накама, Акама, скажем так, реагирует на любых почти девушек, а этот остров полон красивых русалок, и он постоянно, у него начинает течь кровь, и до такого состояния, что ему требуется переливание, настолько он перевозбуждается после того, как отвык от женского внимания и женского вида в целом. Вот, и понятное дело, что прибывая на остров, все начинает быстро закручиваться. Пророчество от здешней там сестры Орлонга, по-моему, если я память не изменяет, очень тоже статный мадам. Забыл ее, такая вообще у нее внешность Гот или Эмма Герл. Ну, ей прям идет. Вот, наш герой, то есть она предсказывает, что Мугивара станет причиной того, что весь остров накроется, там все будет плохо, поэтому Мугивара обвиняют довольно быстро в том, что они воруют русалок, потому что они приперли с собой ненароком пирата, который превращается в жижу и, собственно говоря, из-за этой жижи себе куда-то утягивает этих русалок. Наши главные герои оказываются во дворце, куда их приглашают, потому что, ну, опять же, они друзья этого Джимбея. Хотя приглашают их, по-моему, по другому поводу, но так или иначе, как бы они почетные гости, но из-за вот этих обвинений, из-за того прочего, из-за того, что тут начинается вообще восстание рыболюдей под предводительством главного гада в виде Ходи, который немножко, как будто бы перерисованный, измененный Орлонг, который, по сути, продолжает его дело, он был младше, но при этом на фоне Орлонга он его показывают таким максимально говнюком, который мало того, что, типа, хочет, ну, типа, людей пойти, как бы, и мочить их, потому что люди угнетали народ. Но в целом, как бы, не готов, короче, и рыбу людей, которые с ним не согласны, валить, принижать, там, типа, по сути, порабощать. То есть, такой максимально отвратный тип. Самым, ну, то есть, таким знаковым злодеем я бы его не назвал точно. То есть, все-таки злодей он скорее проходной, в моем представлении. Причем помогает ему некий Вандер, господи, как же его зовут-то? Короче, чувак, который многие годы, многие поколения, там, я так понимаю, там, обитает в этих краях и обладает способностью, то есть если он прикасается к человеку, то он может пулять в него какие-то вещи, и они будут максимально постоянно на автомате прилетать в эту жертву. И он имеет очень странные желания, в том смысле, что он хочет жениться на принцессе русалок. И делает он свои попытки свататься к ней, посылая огромные какие-то топоры в ее дверь, которые всегда прилетают. Она вынуждена жить уже 10 лет в башне, почти никуда не выходя. То есть, в принципе, не выходя никуда, потому что, ну, если она выйдет, то это может привести к ее гибели. И проблема в том, что он, типа, сватается к ней 10 лет, то что ей 16. Такой, полиция? Вандердекен зовут, вот, вспомнил. Но там в процессе, в одном из флешбеков, опять же, выясняется, что изначально его интерес скорее такого политического влияния, там, и свои цели он, короче, везет, а не потому, что он пенофил. Хотя, кажется, и все равно он какой-то мерзкий и неприятный, поэтому как-то не хочется даже на этом внимание акцентировать. Кстати, про флешбеки. Каждый раз, когда мы говорим про большую арку, такой точкой важной и очень часто пиковой точкой интереса является флешбек. Флешбек про королеву, мать нашей принцессы. Почему-то первым, что мне вспоминается, слабохоша, как ее называют в переводе. Ладно, вспомни, опять же, как ее настоящее имя. Вот, собственно говоря, нам рассказывают предысторию ее матери, которая была очень страстно, она страстно желала все-таки наладить мир между людьми и рыболюдьми, чтобы рыболюди вообще переселились с дна океана куда-нибудь, потому что они могут жить и на поверхности, им не обязательно здесь обитать, но, видимо, это для них более безопасное место, хотя, так как это является точкой промежуточной в пересечении из старого мира в новый Гранд Лайна, то, понятное дело, пираты сюда заглядывают на постоянной основе. И этот флешбэк, который рассказывает в том числе не самую приятную историю, ну, как сказать, не самую веселую историю, как, например, появились пираты во главе с Фишером Тайгером, который был, по сути, таким сэмпаем, наверное, для Орлонга, и для... Хотя нет, с Орлонгом они, по-моему, были плюс-минус такой на одном ранге, и с... как его, с Джимбеем, они были в команде пиратов Солнца, которые освобождали рабов и вообще всячески как-то вот боролись с притеснением, но, опять же, по-пиратски. И вот они там спасают маленькую девочку, человека, которую решают отправить в, ну, скажем так, доставить на ее родной остров после ее рабства, чтобы она все-таки смогла очутиться. И сначала, опять же, внутри команды опять конфликт, потому что Орлонг не хочет этого, но часть команды как-то к ней привыкают и как-то проникаются, и пофиг, что, опять же, человек не человек, какая разница. И понятное дело, что это заканчивается очень печально и грустно, с надрывом, и вот эта эпопея с королевой тоже не буду спойлерить, хотя, казалось бы, ну, хотя вы и так, те, кто слушает, да, на всякий случай я скажу, что да, все-таки так или иначе, все это является в той или иной мере спойлером, но это 500 какая-то серия, поэтому, ну, не обессудьте. Ну, ладно, попробую все завуалировать. Ну, в общем, то, что произошло с королевой, что и так очевидно, в общем, меня даже довело до такой скупой мужской слезы, потому что очень хорошо обставлено, и все-таки, когда Ода берется за флешбеки, результат очень часто очень и очень хорош во многих аспектах. В остальном, ну, то есть, наша Робин находит... Так как же глиф-то наш называется? Ну, вы поняли. Где-то опять забыл. Все очередной, хотя он, не, ну, скажем так, не обладает какой-то невероятной значимостью. Зато очень высокой значимостью является корабль, который похожий на огромный ковчег, который, как потом в процессе выясняется, защищают морские цари. И в эпичном моменте они потом появляются. То есть этот корабль начинает в какой-то момент из-за вот этой проделки Вандердекена падать на остров. Он настолько огромный, что он может все разрушить. Хотя, казалось бы, типа, ну там, если лопнет даже пузырь вокруг острова, то, ну, люди-то, наверное, да, которые там немногочисленно есть-то, им-то трындец. Но рыболюди-то как бы и так могут. Они плавают на поверхность, но нагнетают так нагнетают. Второй момент достаточно эпичный, такой масштаб нагоняния. И наши главные герои в противостоянии против вот этих восставших рыболюдей, которые их поработили, там куча пиратов, которые под ним ходят. Наш Ходи там накушался каких-то стероидов. Наркотики — это зло. Становится все более и более сильным. Но наши герои, опять же, как я и сказал, довольно без проблем всех разваливают, потому что действительно обладают запасом новых способностей, которыми пользуются активно и разваливают всех довольно эпично и классно, опять же, флекся, собственно говоря, приобретенными умениями. Но мне нравится то, что арка обладает, опять же, вот этим подтекстом про рабство, про неравенство, про различия, и что, как обычно, позволяет сказать, что все-таки One Piece ни разу не одномерное произведение и обладает своей глубиной. Но если вы хотите, вы на это обратите внимание. Если вам пофигу, вы как бы будете наслаждаться картинкой, новым ярким миром, русалками, боями, экшеном, эпиком, предысториями, всем этим. То есть, но мне всегда, опять же, отрадно, что всегда есть на чем задуматься, а не только наслаждаться именно этими составляющими. Плюс нам, опять же, показывают, что этот Нептун, опять же, это часть вот этого оружия, я не помню, как оно правильно называется, но которое способно, по сути, даже мир перевернуть и уничтожить. И поэтому морские короли, прибывшие, которые могут коммуницировать с принцессой, которая, опять же, ну, избрана, ну, как сказать, раз в там, сотни лет появляется принцесса, которая может призывать морских королей и общаться с ними, и у нее довольно важная роль, похоже, в глобальной истории One Piece. Так что арку назвать проходной и неважной, ну, никак у меня, наверное, не получится. Будет ли она моей любимой? Нет, но я с удовольствием посмотрел. Она не показалась мне затянутой. Классный флешбэк, который меня, опять же, на эмоции пробил. И классные масштабные такие эпические сражения тоже присутствуют. И наши главные герои после этого... Хотя, как будто бы я еще могу полчаса про это разговаривать, я очень бегло рассказываю, но, к сожалению, да. Что есть, то есть. Главный вопрос, который я сам себе задавал, это снизился ли темп повествования, потому что многие жаловались о том, что после таймскипа и с каждой новой аркой все медленнее и медленнее, все ты можешь пропускать все больше и больше там хронометража в начале серии, который является там повтором, расширенным опенингом этим. Мне, как человеку, который смотрит и там, типа... не в ангоинге, мне это как бы пофигу. Если бы я смотрел это раз в неделю, конечно, от того, что я получил там не знаю, от силы меньше там 15 минут свежего материала, меня бы это, конечно, бы раздражало и бесило, но так как я смотрю и пытаюсь все нагнать, и впереди еще огромное количество сотен серий, то, понятное дело, для меня это не настолько критично. Вот. Но в целом все равно я не ощутил огромного замедления, хотя, опять же, как мне говорят, что это с каждой новой большой аркой все сильнее ощущается, тем быстрее сериал, именно аниме, догоняло мангу, Но пока у меня была мысль, может быть, вообще ускорить просмотр хотя бы на 25%, но не более, чтобы как-то побольше серий за раз смотреть хотя бы там на одну. Но в целом все равно у меня проблем, по крайней мере, с этой аркой точно не было. Поэтому я не ощутил особо занятия. Или такое ощущение даже было, что это какой-то стереотип, что все говорят, что ну, все медленное, все никуда не движется. Но мне кажется, с учетом того, что персонажей до хрена, все надо раскрыть, все кажется, что вот именно к своему завершению все движется медленно. Особенно это заметно по арке, которую я смотрю сейчас на Дресс-Розе, с учетом веток линий и, скажем так, деления на какие-то мини-арки. Это да. Но, по крайней мере, в этой арке нет. И вот следующая за этим, Punk Hazard, я тоже такого не ощутил. Довольно динамичная в моем представлении арка была. Наши главные герои попадают на остров, который сначала... То есть, во-первых, он... Там горит вода вокруг него. Какие-то, ну, опять же, вулканическая деятельность. Они с горем пополам попадают туда. Часть отряда остается на корабле, но потом их захватывают, они тоже оказываются на острове. Оказывается, что на этом как раз острове, и нам в процессе, опять же, до этого рассказывали о том, что у морского дозора появился новый командир, это и... Так, Ину. Как его полное имя-то? Короче, тот, который убил брата Луфи, Эйса, в Маринфорде. И он сразился с... как же нашего адмирала зовут? Ледяного, ладно, не хочу его коверкать имя, поэтому пока вы поняли, о ком я. В общем, сражение было, так сказать, песня льда и пламени, точнее, лавы и льда. И этот остров превратился наполовину в ледяной, наполовину в огненный. После этих сражений, но в процессе выясняется, что здесь лаборатория, которая должна быть заброшенной, правительство ей когда-то здесь проводились эксперименты под руководством Вегапанка. Но сейчас, как в процессе опять же выясняется, тут обитают некие полулюди-полуживотные, то есть такие кентавры, но не всегда с ногами лошадей, совсем разным. Есть некий сборный сабурай, который сначала в битве с драконом Луфи находит ноги. В процессе они собирают кинемона целиком. Также они обнаруживают, то есть пробираясь в... Точнее, оказавшись, часть команды оказавшись в лаборатории. Во-первых, выясняется, что лаборатории руководит некий Цезарь-клаун, который был... подчиненным Вегапанка, но со своей придурью. И, короче, он совершил страшный эксперимент, из-за которого там погибло много людей, остров стал необитаемым, часть вот этого воздуха стала ядовитым, но, опять же, часть вот этих экспериментов оказалась запечатанной в процессе этой арки, опять же, там, выпущена на волю, отчего остров тоже стал вообще с концами практически необитаемым из-за этого газа. Забегая немножко вперед. В процессе мы встречаемся снова с... Трафальгар Ло, который спас Луфи, и они заключают союз, чтобы там победить Йонка, как мы в процессе опять же выясняем. И только еще очень забавный момент, когда Ло предлагает ему это, такой, и все остальные такие, ну, типа, тебя же могут обмануть, такой. И Луфи так поворачивается к Ло. Ты меня обманешь? Такой, нет, все. А, ну понятно, окей, хорошо. Ой, шикарный момент. В общем, наша часть команды, оказавшись в лаборатории, встречают детей, над которыми ставили эксперименты, из-за чего половина из них там типа огромными стали, другие просто там высокими. Их пичкают наркотиками, которые опять же зло. И наши герои пытаются типа их как-то привести в нормальное состояние, но у них опять же там в какой-то, когда их выводят из лаборатории, начинается ломка ужасающая, за которой они впадают в ярость. Куча всего вообще происходит на Punk Hazard, и вот к нему у меня вообще нет какой-то проблемы с динамикой, потому что Одни сражаются с какими-то огромными наемниками, которые, правда, потом из повествования просто исчезают нахрен. Вообще там выживают, не выживают, нет. Хотя, казалось бы, они будут огромные проблемы, как минимум, за своих размеров, но нет. Там Ло, впервые встречаясь с Мугиварами, со своей способностью перемешивает их, поэтому там, типа, Санджи оказывается в теле Нами. Там Нами в теле... По-моему, Санджи она оказывается там, типа, Фрэнки в теле Чоппера, ну и так далее и тому подобное. Короче, много довольно забавных ситуаций это рождает. Ну и хватает, опять же, эпика, когда там клоун, тот еще клоун, конечно, выпускает газ, который окутывает весь остров, и они вынуждены спасаться в лаборатории в последнюю секунду. Потом газ проникает, опять же, и в саму лабораторию, и куча дозорных, и там, типа, вот этих недопиратов под руководством коричневой бороды, там тоже становится жертвой этого усовершенствованного газа, более смертоносного. В конце, конечно же, все, типа, там отстанет. Ну, то есть, скажем так, не так много смертей будет, как казалось на первый взгляд, но все равно на первый взгляд как будто бы куча мрачняка, но у One Piece есть такой, типа, смерти, 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 потом, да не, на самом деле они все ранены, или там, типа, есть противоядие, ну и так далее, подобное, но это сёнон для всей семьи, поэтому Ода в этом смысле так или иначе ограничен, хотя как будто бы хочет постоянно навернуть вот такого жути, и на самом деле получается, но с постоянными оговорками. Способности Ло, когда показывают, когда он, типа, на полную, там, типа, когда он может просто, там, разрубить своей катаной огромную гору и всю лабораторию, сражается с чуваком, который управляет некой организацией, то есть подразделением, как они, господи, там, забыл, то есть такая, где... полупираты, но под знаменем Дозора, и руководит ими Смокер и его помощница это, которые, опять же, тоже там телами меняются в какой-то момент, когда встречают Ло впервые. В общем, эпичная, мать его, арка, которая на больше, конечно, нам показывает именно насыщенно экшеном, драками, сражениями, какими-то необычными ситуациями. Поэтому у меня в целом вот к ней, как сказать, отношение именно как классное, круто поставленное, довольно динамичное. Потому что вот у меня действительно не было никакой скуки во время просмотра. Опять же, с куча всяких разных способностей. Да, где-то, ну, там все равно не самый, может быть, высокий по тем или иным причинам. Но, блин, мне было смотреть Панхаза, мне прям очень понравилось. За счет, опять же, классной локации с разными вот этими климатическими особенностями. С клоуна. Он такой неприятный, что он создает ауру злодея, которому хочется, чтобы Луфи пришел, разбил лицо своей там волей усиления, волей вооружения. Потому что он неприятный, скользкий, работает на Джокера, в процессе выясняется, что это Дофламинго Шичибукай. И следующей целью, конечно же, станет Дресс-Росс. И там сначала наши герои выставляют ультиматум, потому что Цезарь, который делал для него поддельные дьявольские фрукты Смайл, которые не продавали на рынке, чтобы создать таких обладающих людей способностями Зуан. То есть, скажем так, опять же, преступный мир, какие-то схемы, где, опять же, даже человек, который, ну, работает на Дозор, на самом деле работает на Джокера. Вот я, опять же, к сожалению, забыл, как этого персонажа зовут. Но довольно неприятный тип с очень, очень крутой составляющей в плане именно экшена. И довольно неплохой такой. Такая драка была между Смокером, этим представителем G5, Верга. Вот эта птичка, которая помогала... Так ее зовут... Ладно, как ее зовут, я уже забыл. Статная женщина, которая уступает Монеда. Которая вступает в сражение там с Луффи в какой-то момент, и с Зоро, и весьма успешно. опять же, темы про вот использование детей и эксперименты ради достижения каких-то целей в виде оружия присутствуют, то есть, что наводит мрачника определенного, потому что, ну, действительно, дети, которых используют вот в таких целях, ну, это прям трындец. И этот мир, мир One Piece, где, опять же, всем оказывается пофиг на похищенных детей, типа, ну, похитили, умерли, да и хрен ты с ними. Представители, собственно, того же самого G5, который невероятно верится у этого Верга, который оказывается предателем, и даже до упора говорит, что ты, это двойник Верги. Верг бы так с нами не поступил, не стал бы нас валить. Но оказывается, то еще мразь. Так что мне арк понравилась. В ней не было именно какого-то глобального сдвига в повествовании. То есть, если вот, например, действительно под конец арки с островом рыбу-людей появлялось вот, опять же, про вот это оружие Нептун. До этого встречался Плутон в Алабасте, по-моему. То есть, ну, такая значимая веха. Наши главные герои, опять же, прокачанные, отправляются и понимают, что в новом мире все довольно тяжело им дается, несмотря на прокачку. То есть это действительно неприветливое место. В конце еще рыбы людей, они благополучно ссорятся с большой мамочкой, одной из Йонка. Случайно отправляет коробку с бомбой. Нам это не показывает результат, но ясно, что из-за того, что, опять же, Мугивара, ну, стал причиной, вся вот эта движуха стала причиной того, что ее завод, то есть она стала после смерти Белоуса, опять же, после смерти Белоуса весь мир, весь новый мир переподелился, все силы там сместились, новые союзы, новые угрозы, там то, что вообще очень много событий, конечно, происходит на фоне интересных. И One Piece не прекращает меня удивлять, радовать. Да, я бы хотел бы, наверное, чтобы темп повествования был бы побольше, но я понимаю, что за жанр, какие условности его существуют. Опять же, из-за того, что манга идет параллельно. И поэтому я в целом все равно считаю, что идея с ремейком One Piece не самая плохая. То есть, типа, что параллельно у нас будет история, которая, может быть, будет гораздо более скомпонованной. Может быть, немножко по-другому сделаны будут акценты. И то, что она будет начинаться сейчас, когда еще One Piece не закончился, ни манга, ни аниме, это вполне себе, ну, неплохая идея и для нового. Потому что я вот, ну, посмотревший уже там, типа, больше 600, с учетом, опять же, примерно половины арки Дресс-Розы, которую в следующий раз буду уже рассказывать, у меня не прекращается интерес. Я в этом году, типа, даже с большей жадностью смотрю, как мне кажется. Типа, то есть, хотя впереди еще 400, почти 500 серий. То есть, я сейчас чуть-чуть только пересек экватор ангоинга One Piece. Но все равно он интригует меня и в плане мира, и в плане персонажей, и в плане лора, и в плане локальных событий. То есть проработка мира, проработка каждого отдельного острова и каких-то сюрпризов, которые постоянно случаются. Блин, я не знаю, я продолжаю любить One Piece. Он все равно считаю одним из лучших, если не лучшим, приключением уж в жанре аниме когда-либо созданных все равно. Да, это, конечно, громко, но, блин, ну, правда, такой фантазии и вот такой проработки я не встречал, мне кажется, все-таки нигде. И поэтому люди, ну, до сих пор, что называется, не затыкаются, хайпуют, пересматривают, хотя, казалось бы, с таким количеством серий это перебор. Я же буду постепенно закругляться, несмотря на то, что, да, про это можно говорить и говорить и говорить. Уж извините за многие упущенные моменты, к сожалению, да, опять же, уже прошло некоторое время, мои воспоминания стали уже немножко теряться, но я считаю, что Punk Hazard классная, динамичная арка. И, скажем так, вот кто-то там говорит, какие арки можно скипать. Ну, мне кажется, что ни рыба людей, ни Punk Hazard я бы лично не стал скипать. А там уж на ваше усмотрение. Я получил немало удовольствия и продолжаю. Ну, единственное, что да, Дресс-Роза, конечно, огромная. И вот это, конечно, немножко чуть-чуть она напрягает, потому что вот эти перерывы и какие-то, ну, скажем так, то, что ты большую арку закрыл, движешься к следующей, и тебя как-то вот этими арками так процесс идет как будто бы с большим... Ну, то есть ты ощущаешь прогресс, а когда арка сама по себе на 100 там с лишним серий, то как бы она длится и длится, длится и длится. Даже когда ты получаешь от нее удовольствие, как будто бы хочется, чтобы она поскорее закончилась или быстрее там развивалась. Но об этом в следующий раз. На этом я буду, наверное, закругляться. Спасибо, что послушали мой очередной бессвязный бред сумасшедшего, который, к сожалению, опять все перепутал, все забыл. Но... Такие вот они, мои пересказы One Piece. Встретимся в следующий раз. С вами был я, Паша Беляев. Миша, наверное, как-нибудь все-таки ко мне присоединится в какой-нибудь раз для промежуточного выпуска. В любом случае мы записываем «Не влезло» на Boosty. Спасибо всем, кто нас поддерживает на этой платформе. И ВК Донатс, и получают там ранний доступ. И подкаст, собственно, «Не влезло». Кто в нашем чатике в Телеграме, кто, опять же, поддерживает нас на уровень, где мы проводим стримы. В последнее время мы вот стали в Boosty там раз в месяц стримить даже анимешки. Там, как раз вчера, на момент записи, мы смотрели там старое Джоджо Ову 93-го аж года. А до этого смотрели Голден Боя. Так что присоединяйтесь или просто подписывайтесь на бесплатную подписку, там она такая тоже есть, чтобы просто держать в курсе, что там вообще происходит. Может быть, в какой-то момент надумайте, но это, опять же, не обязательно. Ну, а мы встретимся в следующий раз. Всего хорошего, пока-пока, удачи!